Юрий Путилин. «Не оставляйте стараний маэстро». Отрывок из повести. Он очнулся от того, что колено зацепила большая сумка, которую кто-то тянул к выходу из вагона. Сквозь оконную занавеску серело утро. Олег завернул ее угол. Взгляд уперся в зеленые стены Дебальцевского вокзала. Шпиль над центральным зданием переливался червонным золотом. Это сквозь серые облака к земле пытались прорваться солнечные лучи. Он опустил ноги, нащупал туфли. Вагон уже был наполовину пуст. Пассажиры с вещами толклись у выхода. Олег достал платок, отер им лицо. В Дебальцево поезд стоял почти полчаса. Он решил подкрепиться в буфете перед хлопотным днем, какой ожидался в Луганске. В Дебальцевском вокзале было 3 зала ожидания. В каждом для буфетов отгородили вместительные углы, к одному из которых он и направился. Купил сигареты, хотя особо не курил, на всякий случай. Попросил чаю и сосиску с булкой и отправился к столику, у которого уже пристроилась невзрачная женская фигурка. Отметил это между делом, не фиксируя внимания на деталях, потому что в голове все еще звучали всплывшие в вагонной дремоте музыкальные темы последних сцен оперы Чайковского. Правда, теперь они стали приглушенными, этаким фоном картин станционной жизни. Они сами по себе, музыка сама. Она перестала звучать, когда из динамика донеслось долгожданное «Поезд отправляется через 5 минут». Засуетилась женщина, собирая вещи. Забросил на плечо сумку Олег. Выходя из вокзала, обернулся. Женщина с трудом поднимала авоськи над полом. Подождал, подержал самую большую. «Ай!» — опешила хозяйка узлов, и сразу же, оценив быстрыми глазами нерешительную полуулыбку на ее лице, поблагодарила. — Спасибо, молодой человек, дай бог тебе здоровья. Ну, неподъемные сетки оказались. Поспешая к составу, стоящему на главном пути, огибая зеркальце неподвижных лужиц, появившихся на неровном перроне ночью, женщина внимательно всматривалась в почти лишенные опознавательных знаков вагоны. Олег же, напротив, поднял глаза вверх, вглядываясь в рябое от облаков неба, края которых где-то золотились в лучах выглянувшего солнца, отметил про себя, что день будет хорошим, тихим и теплым, какие иногда бывают поздней осенью. Он глубоко вдохнул в предвкушении какого-то радостного события и ощутил в душе подъем. И где же этот 7-й вагон? Гребец его бери! Вернула его на землю женщина. И мне туда же, улыбнулся Олег. Уже почти пришли. А вам далеко ехать? Да нет, недалеко. До Кипучей. Одни поднялись в 7-й вагон. Поезд при приближении к конечной станции постепенно терял пассажиров. И они легко смогли найти в вагоне свободное купе. Расположили узлы и сами сели за столик друг против друга. Как водится, разговорились. Рассказывала женщина. Ей льстило внимание отчасти пусть и дежурная интеллигентного вежливого человека, каким представал Олег. Что касалось его, то в подобных ситуациях им управляла любознательность. Всегда с интересом слушал рассказы бывалых людей. «Живете там?» «Нет, еду к дочери. Работает после техникума. На станции Кипучая при городе Заринске. Видите, какие у нас названия? Работа там кипит, потому так и назвали. Она дежурная по станции. Поначалу ей там не понравилось. Приходила домой, голова болела». «Мама», — говорила, — «я не знаю, выдержу ли?» «Доченька, милая, а что же делать?» — отвечала я. «Привыкай. Где ты еще такие деньги будешь получать? Все ж 120 рублей для девчонки — большие деньги. Сейчас привыкла. А мы из Енакиева, близко. Вот и езжу к ней часто. Все устраиваю. Ей ведь и квартиру при станции дали. Еду вот покупать теперь холодильник. А что же дед?» Неожиданно сорвалось с языка у Олега, хотя бабкой назвать его попутчицу было явно рано. На вид она не столько старая, сколько многое повидавшая, познавшая и горе, и нужду, но не сникшая, не потерявшая ни жизнелюбия, ни энергии. «Дед?» — ухмыльнулась с печалью. «Как же? Есть!» Голос ее взял тон ниже. Только он очень нервный. «Да и как таким не стать? Ведь всю жизнь в шахте проишачил. Вот я все сама делаю. Наверное, покрепче его буду. А ведь ужас, что пережили. Во время войны попал он в плен. В концлагере был, в Германии. какие страсти там претерпел. Долго рассказывать. Как остался цел, сам не знает. Под конец войны на шахте работал. Работа тяжелая. А есть давали какую-то баланду. Каждый день рассказывал. По несколько человек умирало. Его тогда прикрепили к старому шахтеру, немцу. Тот делился с ним своим тормозком. Так вот, дед мой и выжил. Хотя какой он тогда был дед? А потом, когда кончилась война, его определили в трудармию на восстановление Донбасса. Как не хотел, а пришлось снова лезть в шахту. Потом срок кончился, а он так и остался. Вот почему сына мы старались учить. Он окончил строительный техникум. Но работал по специальности только до армии. А вернулся со службы, польстился на большие деньги. Тоже в шахту полез. А отец нервничает, выходит из себя. Он в шахте здоровье потерял. И сын за ним. Ум потерял. Олег слушал, а в сознании нарастал гул басовой струны. Такое впечатление, будто глухо гудел бор, не желая сгибаться под ветром. Однажды он заметил, сосны остаются прямыми даже при сильном ветре. Хвоя пропускает его струи, как сито. И только буря иногда ломает сосну из-за неуступчивости, как ломает и разбрасывает война людей. Кого в могилы, кого в безвестность, кого в калеки. Он слушал, и тусклое тремоло звучало в его голове, как горестное напоминание о них. «А меня и саму в Германию угоняли», — продолжала рассказ спутница. «Три раза, и три раза убегала. Да как-то удавалось. А в последний раз немцы сообразили посадить к нам часового. И только тогда его, полицая, сняли, когда далеко от дома отъехали, где-то аж за Жмеринкой. Как остались одни, за нож и вырезали дырку в полу. Доска-то половая в вагоне толстая, пока ее прорежешь, но все же прорезали». И первые меня спустили. На рушнике. Я самая маленькая была. Какая страсть, если бы вы знали. Но на чужбину попасть боялись еще больше. И я благополучно оказалась между рельсов. Коленки только посшибала. А вот сестре досталось. Она крупнее меня была, дороднее. Ногу поломала. Я ее на себе тащила. Откуда силы брались? Потом нашла доктора. В каком-то местечке. Он шину поставил, и, слава богу, ничего. Думали, калека останется. А заросла нога, как и была. Помыкались мы при переходе фронта на нашу сторону. Помогла одна полицайха. За гроши, конечно. Так вот я и не попала в Германию. Грец ее бери. А муж хлебнул горюшко. На кипуче пассажирский состав плавно затормозил. Олег помог попутчице вынести большой узел и спустился с ним на узкий низкий перрон. «А вот и моя дочка!» — воскликнула женщина обрадованным голосом, махнув рукой в сторону маленькой, похожей на мать девушки, которая мелко семенила по деревянному настилу через рельсы. Пока она подбегала, женщина, тепло улыбаясь, попрощалась со своим получасовым слушателем. Они славно скоротали время за тихой беседой, и Олег с удовольствием посмотрел вслед. Мать и дочь удалялись, щебеча, как молодые подружки, одинакового роста, и, похоже, одного темперамента.